Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». И мы продолжаем нашу беседу с краснодеревщиком Иваном Рязановым.
Я напомню, что Иван Рязанов возглавляет творческую мастерскую Ивана Каидалова. Правда, вот фамилия Каидалов – напарник, который сейчас отошел от дел.
Иван рассказывал о приходе к вере и о повороте в своей судьбе, когда юрист Иван Рязанов отказался от стези, что называется, белого воротничка, и Господь ему открыл другую стезю, в которой он трудится уже многие годы и счастлив. Это работа с деревом. Главное, как Иван сказал, слушать Бога, трудиться и молиться.
Конечно, в монастыре похвалы трудиться приходилось круглыми сутками. То есть, с чего моя резьба началась, как раз вот я говорил о человеке, который учил меня резать, он уехал либо в отпуск, либо к каким-то там семейным обстоятельствам. А отцу Александру надо было ехать в Москву, кого-то поздравлять, кого-то из священноначалия. И приходит отец Александр, то есть он уже знает, что я вот с Сергеем, с резчиком, что он мне что-то там показывает, подсказывает. Он говорит, к утру мне надо иконочку там царевича Алексея. Вот именно такая же, как делал там Сережа, то есть вот такую же. Я говорю, я не смогу, он такой, я уезжаю в 7, чтобы было готово, все. То есть, ну,
Послушание дано, все,
ну и что делать? Вот просидел всю ночь, прокорпел, сделал. Вы знаете, я сегодня на некоторые свои работы прежние смотреть, конечно, без слез не могу. Настолько они, конечно, страшненькие такие, какие-то вот, какие-то неказистенькие. Но вы знаете, что самое интересное, мои первые работы, их очень любят. Я всегда думал, ну почему же так любят? А потом прочитал у отца Паисия Святогорца. И у него есть чудесные слова. Я не знал, как это выразить словами, где-то на подсознательном уровне я это чувствовал. И вот в тот момент, когда я прочитал, я все прекрасно понял. Принеси все, что у тебя есть, Богу, все, что ты можешь, а что не хватит, Господь восполнит. И вот это ответ на все вопросы. И я понял, что вот как раз, то есть я вот все, что мог, вот, то есть я всю любовь, всю душу, то есть все свое умение вложил, все, что только мог, и Господь, он просто закрывает глаза вот моих вот заказчиков. Заказчиками не очень корректно, как-то вот, ну пусть заказчики будут. И вот он просто закрывает глаза на какие-то возможные изъяны, они этого просто не видят, этих изъян. То есть они смотрят и их радуют. И их радует именно не столько внешний вид, а сколько духовное содержание вот этого изделия.
Что вложено, да.
Да, что вложено, именно духовное содержание. И это, конечно, чудесно. Я говорю, что я, конечно, смотрю, у меня слезы накатываются на глаза, а людям им нравится. Им нравится, они довольны, счастливы. И потом вот отец Александр, я говорю, что я ему благодарен за такие вещи, какие-то мелочи. Вот он как-то сказал, что в разное время человеку подаются в нужный момент необходимы какие-то вещи. Однажды он сказал, что форма несет содержание. Я об этом подумал и зашел в храм, посидел, и тогда я понял, что на самом деле, то есть вот когда заходишь в храм Божий, все эти куполообразные какие-то оглавия киотов, какие-то такие красивые завершения, резьба, кресты, цветы, то есть вот все вот это, даже пусть не будем касаться икон, а хотя бы коснуться даже вот иконостасов, киотов, все вот это, то есть оно как-то пропитано духом православия, именно русским духом, таким изначально передающимся уже много-много веков. И ты захочешь, хочешь ты этого или не хочешь, но ты в любом случае пропитываешься духом православия. Это как вот история о том, что кто-то из моих знакомых собрались поехать в Москву, какой-то там замечательный старец, а у него муж не церковный. Она спрашивает, а можно, говорит, его туда? Говорит, не помешает ли он мне? А ее духовный отец ответил, говорит, ты знаешь, зайти в храм для неверующего человека равно как тебе зайти на мельницу. Ты стоишь там 5 минут, хочешь этого, либо ты не хочешь, но на тебе мелкий осадок вот этой муки. Так же, говорит, и в храм Божий. То есть заходит человек, верующий, неверующий человек заходит в храм. Хочет он этого либо не хочет, но на нем вот именно вот этот осадок благодати Божией на него садится. Для него это только на пользу будет. И вот это то, что форма несет содержание. То есть человек заходит, он пропитывается этим духом. Сегодня он пришел, просто так пришел, посидел. Я тоже помню, мне очень нравилось зайти, именно зайти днем, но днем мне нравилось зайти, заканчивается богослужение, все расходятся, там сходили, покушали, а потом мне нравилось зайти еще раз. Заходишь в храм, и вот легкая такая дымка от кождения, вот она остается, свет, который пробивается там через верхние какие-то окошечки, вот это все, и как-то так вот совершенно иное отношение. Мне нравилось, и я заходил в такие моменты, садился и просто сидел.
Кождения нет, а Дом Божий живет,
да,
ощущается, он
вот,
дышит.
Ощущение чудесное, я говорю, это непередаваемое. Я заходил, с полгода я вот ходил вот так вот, то есть придешь после богослужения, сядешь, посидишь, и даже ни о чем не думаешь. Вот все-таки Бог – это тишина, это спокойствие, это какое-то
умиротворение,
да, вы совершенно правы. Вот это я чувствовал. И потом, сидя вот так вот в храме, там, даже ни о чем не думая, хочется себя как-то вот, насколько возможно, соединить вот с тем, где ты находишься, с храмом. И в такой момент, как мне сказал однажды отец, настоятель храма на Крови, отец Максим, он меня как-то спросил, говорит, Иван, говорит, а в чем, говорит, суть? Благодать. Я говорю, ты знаешь, отец, говорю, как-то вот так не хочется даже, говорю, совершать плохих поступков. Он говорит, вот, говорит, суть, говорит, именно в покаянии. Вот это вот чувство, когда, говорит, тебе хочется оставаться в состоянии отсутствия каких-то грехов максимально большой промежуток времени. Вот это и есть это замечательно, вот это вот чувство покаяния. Все, а я не мог это словами выразить, и потом язык наш костный. Понятно, что отцы, на них там особая благодать подается Божией, и, конечно, они способны с амвона творить чудеса и говорить такие вещи, от которых просто сердце слезами обливается. А мы люди, ну, у нас все иначе.
У каждому свое костный. Дано.
Каждому свое, свое, да, то есть у меня, ну, я руками, да, изображаю, да. То есть у меня руки говорят больше, чем мой язык. И, то есть, приходил, хотелось как-то соединиться, и, значит, настроиться. Потом уже пришел какой-то момент, что я себя уже комфортно чувствовал не только один, а уже даже в сообществе, в каком-то таком людей, с тем, что тебя окружает. И мне это совсем не мешало. И на сегодняшний день внешних раздражителей уже нет именно в таком объеме, как раньше. То есть, если раньше там какие-то люди, возможно, какой-то дискомфорт доставляют, то сегодня уже такого нет. Все Божьей милостью, вот, в разное время, конечно, человеку разные вещи подаются. На сегодняшний день, ну, посредством труда, вот такие вот мои сегодня работы. И потом еще один из замечательных моментов. В монастыре, вот как раз Похвалы Божией Матери, там в Курганской области, первое время моей жизни, вот как раз в монастыре, произошло убийство инокини Антонии. Это прямо в храме. Вот, и за 3 дня до смерти мне по ночам приходилось где-то чистить дорожки зимой, где-то еще что-то. Она жила от храма, там маленький домик стоял. Она была на швейном послушании, вот у нее швейная мастерская. И в 3 часа ночи она ходила всякий раз, читала псалтырь. То есть в монастыре там читала с ними с вами псалтырь. Читала псалтырь, и ночью, зная, что в 3 она идет, я обычно старался прогрести дорожки к ее домику и все прочее. И вот она как-то идет на псалтырь, видит меня буквально 3 дня до смерти. И говорит мне, ой, говорит, спаси тебя Господи, говорит Ваня, говорит, за труды твои спасет тебя Господь. И мне так от этих слов стало хорошо, так легко. И какая-то усталость, она сама собой летучилась. И я с каким-то воодушевлением принялся дальше. И вот с тех времен, если я чувствую какой-то, возможно, упадок или усталость какую-то, я всегда вспоминаю вот эти слова, я всегда вспоминаю мать Антонию. Вспоминаю, как вот она с этой любовью сказала, за труды твои спасет тебя Господь. Для меня это, конечно, показатель и огромная поддержка, и я всегда ее вспоминаю и прошу ее заступничество в горних там у Господа Бога и Спаса нашего. И настоятельница наша сегодня, она игуменья Васса, она мне говорила, то есть она видит, что я тружусь, она говорит, Ваня, говорит, трудишься, это, говорит, хорошо, это, говорит, замечательно, но бдите и молитесь, да не вдите в напасть. Я говорю, это как, матушка? Она говорит, ты знаешь, говорит, кроме труда нужна еще и молитва. Если, говорит, будешь только трудиться, но без молитвы, ничего хорошего из этого не будет. Это как притча о перевозчике. Источник этой притчи – это вот как раз отец Сергий Климов, настоятель храма святителя Николая в Боровском. Вот он мне рассказал совершенно недавно, значит, историю о перевозчике. Перевозчик через реку. Подходит к нему человек и говорит, перевези меня, пожалуйста, через реку. Он говорит, пожалуйста. И вот, значит, садится в лодку. Перевозчик гребет веслами. На одном весле написано труд, а на другом молитва. Почему, говорит, у тебя вот на одном труд, а на другом молитва? Он говорит, а иначе невозможно, одно без другого не существует. Как так? Ты, перевозчик, поднимает одно весло, весло молитвы поднял, начал одним веслом грести. Лодка дальше нет, только лишь кружится на месте. Он говорит, вот видишь, говорит, так же и другим веслом. То есть одно без другого просто не существует. То есть, когда работаешь с деревом, и вообще не только когда с деревом, а вообще когда просто серьезно относишься вообще к любой работе, то понимаешь, что эти вещи, они между собой неотъемлемые части. То есть, они друг от друга зависят и настолько тесно и взаимосвязаны. Ну, я их подсознательно чувствую. Я говорю, что вот я многие вещи чувствую подсознательно, и я порой уже по прошествии какого-то долгого времени понимаю, что... То есть, оказывается, или где-то мне раскрывается именно вот словесное или там изложенное на бумаге, вот именно вот раскрывается вот это определение какое-то. Так и вот здесь. То есть, вот это я подсознательно как-то чувствовал. Но вот после того, как отец Сергий рассказал мне эту притчу, я, конечно, понял, что вот...
Образ уже явный возник.
Да, явный образ. И вот на сегодняшний день, да, то есть вот он в голове как-то всплывает, и ты это прекрасно понимаешь. Как вот Антоний Великий просил долго, Господи, как мне спастись? И вот ему видение, да, он видит самого себя, вот он сидит что-то за столом, какое-то что-то рукодельничает, что-то делает, потом откладывает рукоделие, встал, помолился, опять садится, опять рукодельничает, что-то поделал, потом опять встает и опять пошел, там встал у образа, на колени помолился. Вот он, образ спасения. Антоний великий, замечательный подвижник, и не только указующий путь для монахов, но вообще для всякого человека. То есть хочешь спастись, вот, пожалуйста, трудись и молись. И вообще отношение ко всему должно быть простое. Ну, у меня, по крайней мере, простое. То есть я отношусь ко всему просто. У меня решения принимаются быстро, я стараюсь долго не думать. Но опять же я говорю, что вот замечательным для меня послужил источником и вообще образцом, назидателем старец Паисий Святогорец. Настолько доступные, настолько замечательные его книги, касаемо вообще вот всей духовной жизни, от начала и до конца. У него где-то слова и есть. Если тебя тяготит принятие какого-то решения, постарайся принять решение, помолившись, но принять его насколько возможно скоро. То есть, по крайней мере, если ты примешь неправильное решение, исправить тебе будет намного легче. Если ты сейчас не примешь решение, ты впадешь в какое-то уныние, либо там отчаяние, или еще что-то, или непринятие решения будет тебя голодать вот так вот и не давать тебе покоя. То есть лучше прими решение. Если это не совсем правильное, корректное решение, ты его исправишь потом. И старец Паисий, конечно, для меня назидатель. И вообще, такие вот замечательные люди мне, конечно, по жизни встречаются. А касаемо работы, вот с недавних пор, буквально в течение лет 4, я стал пробовать золотить. Работа с сусальным золотом очень кропотливая, очень трудоемкая.
Это связано было с заказами храмов или нет?
Нет, это было связано, вы знаете, со своими внутренними душевными потребностями. Угу. Потому что всякий ищущий себя рано или поздно приходит к тому, что его не устраивает. Мои работы меня не устраивают.
Нет предела совершенства,
да? И потом, если я понимаю, что когда наступит момент, что моя работа меня устроит, и она мне понравится, я пойму, что это просто на этом я себя исчерпал, как личность творческая, как специалист, как мастер. Работы мои не то, что не нравятся, то есть я все равно чувствую, что где-то что-то не так. И вообще вот работа с золотом, мне, конечно, интересно. Толчком для этого, знаете, что послужило? Как раз храм на крови в нижнем пределе расписывали своды и золотили. И вот я захожу, и я смотрю и понимаю, что мне хочется так же. Я к ним подошел, говорю, милые мои, говорю, братья и сестры, говорю, вот вы знаете, я говорю, немножко режу по дереву, и мне бы хотелось попробовать золотить. Вообще это возможно или нет? Они говорят, ну, вот наш начальник говорит, обращайтесь к нему. Подхожу к нему и говорю, вы знаете, говорю, можно, говорю, мне у вас поработать, что-то вам помочь? Я говорю, даже деньги за это просить не буду, помогу все, что можно, просто вот, говорю, посмотреть, как вы это все делаете. Руководитель, видимо, увидел конкурента, либо еще какие-то причины. Он говорит, нет, ищите себе другую мастерскую. Вот если хотите, вот здесь смотрите. Я говорю, ну, позолотить свод, прямые какие-то плоскости, это, говорю, одно, а, говорю, как с резьбой. Как-то так вот он меня тихонечко отодвинул. Ну, я так понимаю, что, может быть, у них есть свои традиции, это вот как иконописцы в Палихе. То есть они же тоже не раскрывают всех рецептов и секретов своего искусства. То есть это у них как бы традиция такая, не сказать. И здесь может быть такая своеобразная традиция. Ну, не сказали, я немножко огорчился, но думаю, что это не страшно. И как-то после этого у нас с отцом Максимом зашел разговор как раз о золочении. Он меня спрашивает, говорит, Ванька, а ты золотишь? Я говорю, нет, отец, говорю, представляешь, говорю, вот так вот и так, говорю, произошло. Ну ладно, говорит, подожди, говорит, сегодня, говорит, придет один замечательный человек, я, говорит, тебя с удовольствием познакомлю. И на самом деле это удивительный человек, с которым я познакомился. Благодаря, конечно, отцу Максиму. И вообще, я говорю, что у меня по жизни одни лишь хорошие люди вот встречались. Он меня познакомил с замечательным человеком, Татьяной Федоровной Водичевой. Я думаю, все ее прекрасно знают. Человек вот высокой духовной какой-то красоты. Именно вот красоты духовной. Настолько удивительный человек. Она там попросила иконные досочки какие-то ей сделать. Я ей что-то сделал. А потом и говорю, Татьяна Федоровна, вы знаете, говорю, у меня с золочением, говорю, не получается. Может, подскажете? Она говорит, конечно, приезжай, говорит, посмотришь. Я к ней приезжаю, и она тут же на месте мне показывает, как в течение 20 минут вызолотить там то, на что я обычно тратил там 2-3 дня. Я был просто в шоке. Мне показали технологию золочения изначально в монастыре как раз Похвалы, показали сестры иконописцы. Технология была очень сложная, они обучались где-то в Москве, то есть там с использованием каких-то вазелинов, каких-то бумаг, то есть что-то натирать, как-то золото. То есть настолько неудобно, а не для того, чтобы вызолотить нимб на иконе. Если у меня уходит максимум там, ну, полчаса-час на сегодняшний день, то у них на это 2-3 дня уходят. Они, во-первых, морально долго настраиваются, с трепетом, со страхом Божьим и верою к этому подходят. И, конечно, в последнее время очень часто обращаются ко мне, позвонят, говорят, можешь, говорит, нам приехать, помочь нам позолотить. Я говорю, конечно, вот они обычно так вот соберут, несколько иконочек мне приготовят, я приезжаю, мы там все это за полдня все вызолотим. И они счастливы, довольны, и, в общем-то, мне приятно.
Но это совершенно другая технология.
Технология на самом деле предельно проста. И вот сейчас на выставке я сижу, и просто так сидеть мне очень тяжело. Я человек движения, то есть мне надо постоянно что-то делать. И вот на выставке у меня какие-то незаконченные детали, я сижу и на месте золочу. Конечно, людям интересно, они проходят мимо, смотрят, такие, ой, говорит, как замечательно, а покажите, а расскажите. Я помню, как это сделала Татьяна Федоровна, я ей рассказываю, говорю, Татьяна Федоровна, вы знаете, я хотел попробовать золотить учиться. Говорю, ко мне отношения, вот так вот отреагировали на меня, как на конкурента. Она сказала, я считаю, что чем больше людей будет это уметь и знать, тем краше будут наши церкви, и тем красивее и лучше будет наша жизнь. Вот это для меня показатель. Насколько прекрасные отношения. Прекрасное отношение вообще ко всем ремесленникам, тем, кто созидает. У нее вот это было, то есть она это отдала, она даже не попросила никакой мзды за это. Я ей за это очень благодарен. И на сегодняшний день я таким же самым образом отношусь к этому. Если я даром что-то принял, то так же даром и отдай. Независимо кому. То есть ведь Спаситель не говорит, отдай там только либо вот этому, либо вот этому. То есть он просто говорит, как это все надо делать, не кому, а как. То не приясьте, то не дадите. И здесь то же самое. То есть, если я даром получил вот это умение вот так вот золотить, простую, легкую технологию, золото ложится удивительно красиво, аккуратно и замечательно, то таким же самым образом я отдаю его всем, этот дар. Мне даром достался, я не могу за это брать деньги. Я также даю, пожалуйста, пусть люди знают, конкуренции друг другу составить просто невозможно. Каждый занят своим делом. У каждого есть свое направление. Ведь у меня обширные заказчики, то есть от мало до велика. На выставке тоже. То есть я сижу, золочу, люди подходят, спрашивают. Мы как-то опытом делимся. Разговоры заходят обо всем. Кто чем занимается. И таким образом, это вот знаете, как раз особенность ярмарок как раз вот русских и восточных. Если у нас на сегодняшний день с целью продажи на выставке знакомые мои, к ним подходишь, спрашиваешь, как вы? Они говорят, ой, ты знаешь, продажи никакой. Зачем мы сюда приехали? Люди недовольны. Вы знаете, я не могу сказать уровень моих продаж на выставке, но расходы и доходы – это просто несопоставимые вещи. Об этом лучше не говорить. Многие посчитают меня сумасшедшим, скажут, зачем он это все делает. Но для меня это процесс общения.
То самое главное – выставка-продажа, да? Выставка-продажа. Что на первом месте.
Да, что на первом месте. И вот как раз особенность вот этих восточных базаров в том, что люди у них приходят общаться. Они пришли, пообщались, и в конце дня, глядишь, у них какие-то что-то, вроде бы и деньги какие-то появились. И вот это замечательно, это хорошо. И кроме всего прочего, у них еще, знаете, что процветает? Если ты пришел, это как вот у нас, например, на выставке, да, то есть продавали орехи, ты пришел, купил у них килограмм этих орехов, они тебе еще насыпали в подарок, и человек в следующий раз придет и возьмет еще там 2 килограмма. А людям ведь только того и надо, то есть они и пообщались, и раздарили все, и Бог им за это дает в 1000 раз больше, то есть он им сторицы воздает за это. Им не надо высчитывать каждую копейку, каждый орешек. Зачем? Мое отношение такое же. Основная цель моей мастерской – это все-таки не извлечение прибыли. Нельзя назвать его, конечно, некоммерческим или каким-то благотворительным там, предприятием или фондом. Это тоже неправильно.
Это все-таки работа, то есть, конечно, которая вы знаете, кормит.
Конечно, всякое производство, оно очень затратное. То есть у меня, когда встает выбор о выборе материалов для производства моих работ, конечно, я к этому отношусь очень тщательно. Если какой-то инструмент, то я покупаю дорогой инструмент. Но некоторый инструмент служит, там, может быть, 10 лет там или еще что-то. А если я покупаю какую-то доску, то у меня есть возможность купить, например, там 5000 там за 10 досок или там 10000 отдать. Если я вижу 5000 вот эта доска, какая-то вся неказистая, страшненькая, какая-то неаккуратненькая, то, конечно, я выбор остановлю на то, что за 10. Соответственно, увеличится, может быть, стоимость моей работы. Но это будет не просто качественно, а очень качественная работа. И кроме всего прочего, мои заказчики абсолютно разные. Кто-то подошел, кому-то понравился, да, там красивый резной письменный стол. То есть он стоит, конечно, достаточных денег, потому что на нем там элементы позолоты. И он не столько, может быть, складывает стоимости дерева, а все-таки золото достаточно дорогое удовольствие. Но, тем не менее, подошла вот ко мне старушка и говорит, вы знаете, вот у меня, говорит, иконочки старые какие-то в киотах. Мне бы хотелось киоты, рамочки отремонтировать. А я спросил, что это, и понимаю, что это вот как раз вот конец 19-го, начало 20 века. Вот наши мастера делали замечательные такие черные небольшие киотики, открывающиеся дверки. Прошло уже больше сотни лет. Они, конечно, рассыхаются. Их надо реставрировать. Реставрация не столько дорогое, достаточно трудоемкое удовольствие. И, конечно, если вот я за такие вещи берусь, занимаюсь, то я всегда не тороплюсь, я делаю это между делом. Достаточно трудоемкий процесс, поэтому если им только этим процессом заниматься, то реставрация будет стоить космических просто денег. А если вот так между делом, то, конечно, можно совершенно недорого там отреставрировать. И ведь не у всех есть возможность. То есть вот как раз вот эти пенсионеры, которые подходят с такими вопросами, люди малоимущие, конечно, с них брать по полной программе за реставрацию невозможно. И вот матушка подошла и говорит, можете мне? Я говорю, матушка, говорю, ну, дешевле, чем за 1000. Я говорю, этот киот не отреставрирую. У меня их 2. Я говорю, ну вот 2000. Она постояла, а можете мне, говорит, 2 за 1000 отреставрировать? И я вижу, что ей это надо. Она хочет, насколько возможно, украсить образ Божьей Матери и Спасителя.
И больше заплатить не может.
И заплатить не может. И как вот человеку скажешь, что... Конечно же скажешь, конечно, приносите, я вам сделаю 2 за 1000. Да я и за 200, и за 300 рублей сделаю. Ведь суть ведь не столько в деньгах, а сколько ты вот это сделаешь, а она за тебя напишет твое имя где-нибудь в помянничке и будет каждый день там, Господи, дай здоровья и успехов вот рабу Божьему Иоанну какого-нибудь. И все, и замечательно. И после этого Бог мне воздаст. То есть здесь не показатель там извлечения прибыли. То есть все-таки вот у меня подход к каждому клиенту свой. Я ориентируюсь на то, что не только нефтяные магнаты приходят на эти выставки. Я делаю красиво, есть красивые недорогие вещи, но у меня есть красивые очень дорогие вещи. Те же самые полочки красивые и очень дорогие. А вот так вот на малоимущие слои населения, конечно, я рассчитываю. Потому что вот, ну, не у всех есть возможность. За такое человеческое отношение к своим покупателям, конечно, Бог мне совершенно иначе воздает. Я трудился без всяких денег. Там, я помню, как-то даже отец Александр, он говорил, Вань, давай, вот, говорит, будешь теперь зарплату получать. Я говорю, отец, говорю, мне не надо. Я, говорю, живу в обительском домике. А вы меня, говорю, кормите. За свет мне платить не надо. Говорю, зачем мне? Говорю, какие мне деньги? Он такой, нет, ну, ты вот там все равно у нас трудишься, все получают зарплату, а ты нет. Я говорю, отец, ты знаешь, мне кажется, пропадет духовная красота, и потом, говорю, я тружусь, во славу Божию. Говорит, у тебя, чтоб не было гордыни, будешь получать деньги. Ну, сказано, сделано, все хорошо, давайте деньги. Они начинают выдавать мне деньги. Проходит месяц-два, не знаю, что получается, значит, какие-то вот перипетии начинаются и перестают отдавать деньги. Я говорю, отец, ты там что-то, говорю, деньга говорил. Он такой, ну, знаешь, говорит, спасайся, братья, Царство Небесное будет твоя награда. Я говорю, все хорошо. То есть для меня это нормально, для меня это нормально. Но вот это вот отсутствие какой-то вот материальной мзды за свою работу, я хочу сказать, что Господь компенсировал это. Он мне дал не то, что в 1000, он мне в 100 тысяч раз дал больше, чем я бы мог получить. Ну, получил бы я какую-нибудь там 1000 рублей за это. Но за место этой 1000 он мне дал то, что я сегодня могу сделать на много тысяч. То есть он дал мне умение, он дал мне талант. И вот этот талант, одно время я, конечно, там трудился в монастыре, и мне этого было достаточно. Но я всегда думаю о том, что если Господь дал талант, ведь он потом спросит за того, приумножил ты его или оставил таким, как есть, либо ты его зарыл, пришел, и ты Господу его вернул, вот какой он есть. То есть мне кажется, что надо его приумножать. Приумножать в каком плане? То есть если бы я трудился в монастыре, то, конечно, вот свой уровень, то есть вот он как есть, он бы оставался, он бы не повысился. А я общаюсь с людьми сегодня, стал ездить по выставкам. С разными людьми общаюсь, и в том числе и с ремесленниками, производителями какими-то. И, конечно, повышается мой профессиональный уровень. Я считаю, что я приумножаю те таланты, что дал мне Господь. И мне хотелось бы, чтобы когда Господь пришел и спросил с меня, как ты распорядился вот имуществом, тем, что я тебе дал, чтобы я смог ему сказать, Господи, ты мне дал вот это, а я тебе возвращаю вот это. То есть возвратил бы во много раз больше, примерно столько же, как вот Господь. Я, конечно, не могу ему в том объеме вернуть, как он мне дал, но, тем не менее, насколько это возможно, конечно, все это возрастить. Только за счет этого, мне кажется, и существует моя мастерская сегодня, что вот у меня такое вот отношение. И как бы здесь это не то, чтобы даже моя работа, это образ жизни. Мне нравится это, и потом все эти работы, когда сидишь, тихонечко что-то режешь, сидишь, как-то меня это успокаивает. И порой какие-то неразрешимые вопросы, которые я не могу вот так вот, например, в суете какой-то вот решить, я их решаю всегда, сидя за столом за своим. Сажусь за рабочий стол, беру в руки резак, начинаю что-то делать с молитвой, и тем самым, вы знаете, вот все само собой устраивается. Еще раз повторюсь о том, что мне в этой жизни не приходилось как-то, знаете, что-то там придумывать, искать какой-то путь спасения. Путь мне был уготован изначально, как и всякому человеку уготован изначально. Единственное, мне только приходится просто следовать этому пути, вот так вот не возражать против того, что тебе Господь подает, не противиться этому. И вот в этом отношении, конечно, мне всегда хорошо. Я это стараюсь принимать и надеюсь, что вот такое вот чувство останется у меня и как-то и на будущее.
Спасибо, Иван. Я очень рада была услышать это. Моя работа, вы сидели за двумя микрофонами, была совершенно в качестве слушателя, потому что вы настолько полно, откровенно рассказали о себе. Я думаю, что наши радиослушатели получили полный портрет вот такого православного ремесленника. Этот рассказ, я думаю, что он очень такой и интересный, и поучительный. В принципе, не такая долгая еще жизнь, 37 лет, дай Бог вам здоровья и долгих лет творческой жизни. Божьей помощи, вот как вы говорите, что действительно Господь ведет. Вы сказали, что вам не приходилось даже делать выбора. Я думаю, что вот мы убедились, что выбор делался, и были какие-то очень резкие изменения в жизни. Но так как вы человек цельный, это не было с кровью, с потом сделано. Это были такие совершенно естественные душевные порывы, когда вы не могли поступить иначе. Поступали именно по зову сердца, и поэтому казалось это очень легко. Казалось бы, от прекрасной карьеры юриста отказаться. Какая-то должность высокая уготовленная, другой бы мучился, терзался и долгое время принимал бы это решение. Для вас это было вот позыв сердца, вы поняли, что это не ваше. И, конечно же, хорошо, что вы подчеркнули, действительно, Господь людям идущим дает помощь, свою мистическую помощь, и дает людей, и священников, и просто людей, которые вдруг оказываются в нужное время и помогают идти по нашему пути. Иван, спасибо огромное за встречу. И вот такие обретения могут быть у нас на православных ярмарках. И я думаю, что наши радиослушатели тоже убедились и в своей жизни, что выставки, ярмарки, конечно же, не столько мы там приобретаем материально, сколько, наверное, приобретаем духовно, встречаясь с новыми людьми, которые нам близки по духу. Дорогие друзья, с вами была передача «Возвращение к истокам» и журналист Лариса Ларионова. И еще раз благодарю Ивана Рязанова.
Спасибо, и хотелось бы в заключение сказать, что я благодарен вам за то, что пришлось выслушать такую многословную речь. Я у вас у всех прошу прощения, прощения у всех, кого чем-то, возможно, обидел. А для меня, конечно, вот эта передача, вы знаете, это великая радость, радость духовная.